Пророк Михей, 5 глава, «И ты, Вифлеем Ефрафа, мал ли ты между тысячами иудинами, из тебя произойдет мне тот, который должен быть владыкою в Израиле и которого происхождение изначало, от дней вечных». Вифлеем – это означает «дом хлеба». Он стоит на плодородной такой сельской местности, вполне оправдывает свое название, и предсказано было, что там родится Христос. Вифлеем, прежде всего, это город царя Давида. Из разговора Давида с Иоаннафаном, помните, первая книга царств. «Если отец твой спросит обо мне, Давид говорит, ты скажи, Давид выпросился у меня сходить в свой город Вифлеем, потому что там годичное жертвоприношение всего родства его». Сегодня Вифлеем, он не похож на Вифлеем тогда. Он даже не похож на Вифлеем 50 лет назад. Знаете, когда образовался современный Израиль, это 48-й год, да, в Вифлееме 85-90% жителей были христиане. Можете себе представить? На сегодняшний день 15% это максимум. В основном это мусульмане. Но как тогда закон был принят, так закон до сих пор есть. Мэром по закону до сих пор должен быть только христианин. Очень интересно, недавно в Вифлееме появилась улица имени Путина. Такое есть, да. Если вот к тому тексту, который сегодня был, просто вот представьте себе, вот пастухи на поле. Заводы не дымят, заводов нет вообще. Представьте себе, какая тогда была экология, и вот чистый прозрачный воздух, вот звезды, вот дотянуться можно, вот они вот совсем вот рядом. И вот пастухи сидят возле костра, все замерло. Представьте себе, какие эмоции у пастухов, какие чувства, о чем они думают. Как по-вашему? Ну вы скажите, а? Да не думают они никаких овцев, им просто спать хочется, они просто со сном борются, потому что они и вчера, и позавчера там сидели. Хорошо, ладно, не будем говорить, значит, сегодня тогда. Сегодня просто спросил меня Сергей Васильевич, случайно не по второй главе Евангелия от Луки? Я говорю, нет, все, об этом говорить не будем. Еще о чем у вас проповедуют обычно на Рождество? Об Иисусе, да, по Библии Михаил говорит. О чем? Да как буду говорить, если руки заняты будут? Понял, все, я стою, да, я стою. Нет, он имеет то, что может спуститься туда. Хорошо, еще о волхвах, наверное, у вас говорят, да? Говорят о волхвах. Вот сегодня то, что вот говорил Сергей Васильевич, на самом деле, вот сколько лет вы в церкви, можно умножить минимум на 2. Это столько раз, сколько вы слышали проповеди о Рождестве. Еще сколько раз сами читали вот эти рождественские истории. А люди вокруг абсолютно не знают. И когда им начинаешь рассказывать, там волхвы, что-то там принесли, им это абсолютно новое и непонятное. Даже само слово волхвы непонятное. Поэтому я предлагаю, чтобы мы с вами сегодня поговорили о том, что происходило в Иерусалиме в это время. Вы когда-нибудь об этом рассуждали? Мы говорим обычно о том, что происходит, когда Христа принесли в храм на благословение. Сколько там времени прошло? Ну, либо 8 дней, либо 28, либо 40. Там еще закончились дни очищения, они так быстро не заканчивались. Да? Но, тем не менее, или говорим о том, что было в хлеву, что происходило. Да? Действительно, по сей день Иисус Христос – это камень преткновения и соблазна, как сказано о нем в Слове Божьем, так оно и есть. Представляете себе, в Брюсселе, столице Бельгии, не была в этом году установлена рождественская елка, чтобы не оскорблять религиозные чувства мусульман. И традиционный рождественский рынок, он у них также и был в этом году, но его переименовали, зимнее удовольствие назвали. Тоже, чтобы не оскорблять чувства мусульман. В Дании в одном из городов под Копенгагеном тоже не стали устанавливать рождественскую елку. Все дело в том, что администрация ее запретила, потому что администрация этого города больше, чем на 50% состоит из мусульман. Причем деньги на Курбан-Байрам они выделили, а на Рождество нет. Ну ладно, там в Брюнее где-нибудь, да, запрещают рождественские праздники, но тем не менее это в Европе, в Англии уже лет 5 нельзя устанавливать, вот раньше в витринах, магазинах, везде, как у нас сейчас всякие, вот то, что у вас на входе сегодня заходили, все увидели, да, вертеп такой, да, вот это запрещено устанавливать в Англии. Действительно, люди по-разному относятся к Рождеству. Включай, брат. И какие реакции у людей на Рождество были тогда, какие реакции на Рождество бывают сегодня, об этом мы с вами будем говорить. И я предлагаю прочитать вот текст, который, то, что написано в Евангелии от Матфея, 2 глава. Я никогда не вывожу тексты на экран, чтобы могли сами поработать с Библией. Открывайте Библии. Или знаете, много молодежи там говорят, включайте Библии. Но у вас даже пастор, вон смотрю, включает Библию. Так что открывайте, чтобы текст был перед глазами. Итак, Евангелие от Матфея, 2 глава. «Когда же Иисус родился в Вифлееме Иудейском, в дни царя Ирода, пришли в Иерусалим волхвы с востока и говорят, где родившийся царь Иудейский? Ибо мы видели звезду его на востоке и пришли поклониться ему. Услышав это, Ирод царь встревожился, и весь Иерусалим с ним. И, собрав всех первосвященников и книжников народных, спрашивал у них, где должно родиться Христу? Они же сказали ему, в Вифлееме Иудейском, ибо так написано через пророка, и ты, Вифлеем, земля Иудина, ничем не меньше воевост Иудиных, ибо из тебя произойдет вождь, который упасет народ мой Израиля». Тогда Ирод, тайно призвав волхвов, выведал от них время появления звезды и, послав их в Вифлеем, сказал, «Пойдите, тщательно разведайте о младенце, и когда найдете, известите меня, чтобы и мне пойти поклониться ему». Они, выслушав царя, пошли. И вот звезда, которую видели они на востоке, шла перед ними, как наконец пришла в Вифлеем и остановилась над вертепом. Так? Кто-то смотрит, кто-то да говорит. Нет, ни в какой Вифлеем они не пошли. Нигде не написано, что они пошли в Вифлеем, пошли пастухи. Волхвы в Вифлееме не были. Это сказка, что звезда привела их. Здесь нету этого в тексте. Я вам могу в других текстах показать, куда она их привела, конкретный город, но не в Вифлеем. Итак, она пришла и остановилась над местом, где был младенец. Увидев же звезду, они возрадовались радостью весьма великую, и, войдя в дом, увидели младенца с Марией, матерью его, и, пав, поклонились ему, и, открыв сокровища свои, принесли ему дары – золото, ладан и смирну, и, получив во сне откровение не возвращаться к Ироду, иным путем отошли в страну свою». И 16 стих. «Тогда Ирод, увидев себя осмеянным волхвами, весьма разгневался и послал избить всех младенцев в Вифлееме и во всех пределах его от 2 лет и ниже, по времени, которое выведал от волхвов». Отдельная тема, в какой город пришли волхвы, сейчас не об этом, сейчас об Иерусалиме. О том, что рождение Христа, оно вызвало разную реакцию в сердцах людей. И скажите мне, кто упоминается в этом тексте? Какие люди упоминаются в этом тексте, скажите? Ирод, еще. Волхвы. Понял, да. Священники. Книжники, священники, книжники народные. Мария с младенцем точно, нет, а в Иерусалиме. Там их не было. Нет, и еще народ, и еще иерусалимляне, да? Ну, иудеи здесь написано, да? Вот 4 категории людей, по ним давайте попробуем мы с вами как раз-таки и пройти. Первое, кому мы посмотрим, это реакция Ирода. Как реагировал этот человек? Ему стало известно, что пришли волхвы с востока, ему донесли, пришли, доложили, ну, не знаю уж, как это там тогда было. И вот пришли волхвы, которые спрашивают, где родившийся царь? Любой царь, король, я не говорю президент, да, а царь, король хочет, кого после себя хочет посадить на престол? Своего наследника. Ну и самому посидеть подольше, да? Этот вдруг слышит, что какой-то царь родился, то есть, ну, прямая угроза ему, его трону. Он не хочет этого. Немножко об Ироде. Это просто в Википедии вы найдете эти вещи, это все очень доступно. 40-й год до Рождества Христова он получает титул царя и царствует до 4-го года до Рождества Христова. Ну, я думаю, что вы это слышали многократно, о том, что Христос родился на 4 года раньше, чем Рождество Христово. Вы это знаете, да? На этом не будем останавливаться. Он захватил власть надолго. Получил название, он вошел в историю как Ирод Великий, или еще по-другому его некоторые называют Ирод Кровавый. Еще другое его прозвище – Ирод Строитель. Он основатель династии Иродиадов. На самом деле о нем говорят обычно очень плохое все. Но, тем не менее, этот человек, он такой неоднозначный. Это человек, который сумел установить порядок в Палестине, мир. Он взялся за большое строительство. Он, собственно, обустроил Иерусалимский храм, который был разрушен, помните, да, при Навуходоносоре, то есть за 600 лет до него. Ну, это, наверное, все-таки величайшее дело в жизни Ирода, вот эта реконструкция второго Иерусалимского храма. Он так и получил название храм Ирода. Вы знаете об этом. Строительство его началось 22-й год до Рождества Христова и продолжалось 9 лет. Ни одна одну минуту не прекращало строительство храма, днем и ночью они работали. Для чего это нужно было реконструировать? Храм тогда стоял. Просто тот храм, который построили при Зарававеле, он был на 60 локтей ниже храма Соломонова. Поэтому вот Ирод решил, что нужно его восстановить таким, который он был при Соломоне, и он это сделал. В 2009 году археологи нашли каменоломни, в которых брали камни для строительства храма Ирода. На самом деле он строил не только этот храм, он много всего построил. И в Иерусалиме много различных вещей построил, и не только в Иерусалиме, а в Иудее, даже не только в Иудее, в интернете вы можете все это найти. Он был очень щедрым человеком. Представляете себе, когда был голод, а это, ну, 25-й год до Рождества Христова, в Иудее был сильный голод. Так вот, Ирод переплавил свое личное золото, на это золото купил хлеб в Египте и накормил голодных. Как, по-вашему, относился к нему народ за это? Он снискал себе сразу любовь, доверие всего народа. Но вот интересно, что в характере Ирода была одна самая важная черта его. Он был безумно подозрительный. Вообще в истории нашей страны можно найти, ну, почти стопроцентную аналогию с Иродом, да? Когда народ любит и боится, когда готовы ради вождя идти на смерть, и при этом только бы не попасться ему на глаза, потому что если ты попадешь в круг подозрения правителя, то все, на тебе крест. Знаете, да, о ком идет речь? Ирод убил свою жену Мариамну, ее мать Александру. Он убил своего старшего сына Антипатра и двух других сыновей тоже убил, Александра и Аристовула. Он в них видел опасность того, что они хотят каким-то образом его подсидеть, его сместить. Вот эта вот подозрительность, ожесточенность, извращенность его натуры, она была известна практически всем. И вот накануне его смерти это проявилось вообще, ну, наверное, самым ярким образом. Когда ему исполнилось 70 лет, он уже не очень хорошо себя чувствовал, и он понимал, что скоро будет его конец. А столько крови, сколько он пролил, просто невинных людей, беря, подвергая пыткам и убивая. что он сделал? Он уехал в самый красивый тогда город Палестины, Иерихон. Последнее время своей жизни он провел там. Перед этим он совсем плохо себя чувствовал, понимал, что скоро его смерть. Он повелел арестовать 70 именитых граждан. Просто по ложным наветам, все знали, что это там предлоги были настолько шиты белыми нитками. И он издал указ, чтобы в день, когда он умрет, их всех убили. Он понимал, что по нем никто не будет держать траур и проливать слезы. Но он хотел, чтобы хоть таким образом в Иудее как-то плакали в день его смерти. Представляете? Действительно, очень такой странный человек. И о нем говорили, что безопаснее быть свиньей во дворе у Ирода, чем его приближенным. Потому что он все-таки считал себя иудеем и свинину не ел. И понятно, как должен был реагировать такой человек, когда до него дошла весть, что родился царь иудейский. Понятно, что его реакция – это открытая вражда. То, что мы сейчас знаем, давайте просто выведем какие-то итоги того, что мы узнали об Ироде, о нем. Итак, он видел в Иисусе Христе угрозу, а никак не своего спасителя. Он понимал, что это угроза его трона. Он был иудеем, он знал о том, что должен прийти Спаситель. Он знал, когда обращался к книжникам и фарисеям и спрашивал, где должно родиться Мессия, он знал, о ком идет речь. Он себя причислял к иудеям. Но, тем не менее, ему это очень не нравилось. Он не был евреем, он был идумеем. Идумеяне, знаете, да, кто такие? Это вот потомки Исава. Оттуда они пошли. Они были, идумеи, они существовали до 70-го года. А местность идумея, она была еще до 106-го года нашей эры. Потом она ее там присоединили, в общем, она перестала существовать. Итак, Ирод намеренно лгал. Лгал, планировал убить Мессию. Он специально первосвященников, книжников выспрашивал, значит, спросил у них, где должно родиться Христу. Христос и Мессия, знаете, это одно и то же, да? Он призвал потом волхвов, 7 стих, и сказал им, пойдите, узнайте вот точное место. Я вам говорю то, что сказали книжники. Они сказали, что в Вифлееме должно, вы идите в Вифлеем. Не написано, что они пошли в Вифлеем, написано, что они его выслушали и пошли. Да? Вы, говорит, пойдите, узнайте точно, чтобы и мне прийти и поклониться. Все это было для того, чтобы просто прийти и убить потом того, кто представлял опасность, как когда-то он убил своего сына, который, по сути, они опасности, эти трое его сыновей, они никакой опасности для его трона не представляли, при той власти, которая была у Ирода, и любви всего народа, которая первоначально была. Чего боялся Ирод? Он боялся, что этот младенец, он вторгнется в его жизнь, потом вторгнется на его место, отнимет его власть, отнимет влияние. Именно поэтому он решил его уничтожить. Сейчас, в наше время, 21 век, существуют, конечно, люди, которые с радостью бы уничтожили Иисуса. Они не видят в нем того, кем он является, спасителем их жизни. Они видят в нем опасность для их стиля жизни. Они хотят жить свободно. Очень много говорят о толерантности, очень много говорят о том, что свобода самовыражения у каждого человека. А Иисус, он всегда показывает, что что-то по-другому нужно делать в твоей жизни. Что-то поменять тебе нужно в твоей жизни. То, как ты живешь, неправильное. Поднимите руки, пожалуйста, те, кто считает, что они абсолютно чисто и правильно живут, и ничего менять в их жизни не нужно. Есть такие в зале? Один праведник хотя бы есть у нас, да? Действительно, мы все понимаем, что нам многое нужно меняться, хотя мы святые, мы названы Богом святые, мы призваны в общение Сына Божьего, но тем не менее нам от многого нужно еще избавляться для того, чтобы прийти к тому совершенству, для которого Господь приготовил нас. Хотя, знаете, очень много есть людей, которые номинально причисляют себя к христианству, но тем не менее это им немножко мешает. Следующее, о ком мы с вами поговорим, это реакция иудеев. Какая реакция иудеев была? Что написано в этом тексте? Просто возглавлял. И весь Иерусалим с ним. То есть вот эта вот тревога, Ирод был встревожен, и иерусалимляне, они прекрасно знали, чем это пахнет. Если Ирод был встревожен, это значит, что должна пролиться кровь. Они не знали точно, какие шаги предпримет Ирод, то есть вот вычислить его абсолютно точно они не могли, но тем не менее какие-то общие тенденции, зная его характер, зная то, что он делал последние 40 лет, они понимали, что что-то сейчас должно произойти. Поэтому они тревожились. Интересно, посмотрите, все иудеи каждую субботу приходили в храм. Они знали пророков, они знали о том, что должен прийти Мессия. Приходят чужие люди и рассказывают, волхвы, и рассказывают о том, что родился царь иудейский, звезду его видели на востоке. И вместо того, чтобы обрадоваться, они тревожатся, потому что они знают Ирода. Но это говорит еще и о том, как же они ждали Мессию. Если страх перед реакцией Ирода возобладал настолько, что они не побежали быстренько в Вифлеем. Представляете себе, вся Иудея печалилась по поводу того, что 400 лет Божье молчание. 400 лет Бог не посылает к ним пророков. 400 лет не приходят те посланники Божии. И они все равно ждут Мессию, и вот им говорят: Мессия пришел. Долгожданное событие, родился младенец. Даже мудрецы из далекой страны это знают. Но как же ведут себя эти люди из народа Божьего? Радости не видим, благоговения какого-то, или вот оно, исполнение наших ожиданий не видим, видим тревога. И безразличие. То есть в этот момент о Божьем даре с небес они особо не чувствуют. Но давайте посмотрим на тех, кто их предводительствует. Да? Реакция религиозных лидеров. Очень хорошо видно, как реагируют эти люди. Я считаю, что это очень удивительно, как такая реакция. Когда их спрашивает Ирод, они в принципе сразу знают ответ. То есть это люди, которые реально все время пребывали в Писании. И они сразу ему дали ответ, процитировав ему Михея. Мы сначала с вами, в самом начале проповеди, я прочитал отрывок из Михея, а потом мы прочитали то, что Матфей приводит, практически нет никакой разницы. Они процитировали ему Михея. Более чем кто-либо другой, эти вожди духовные должны были быть готовы к приходу Мессии. Ведь это те, которые ведут за собой народ, показывая, куда идти, правильный путь, показывая, чего мы ожидаем, рассказывая, от уст священника ищут знания. И вот теперь они знают, и они говорят это своими устами. Да, вот там, в Вифлееме, потому что это предсказано у пророка. Все прекрасно знают. Но тем не менее, из-за своего равнодушия, посмотрите, им лень было пройти 9 километров. Сколько времени пройти 9 километров? Даже пешком, да? Не на осле, да? Ну, если бегом бежать, то за час можно, да, дойти. А так-то, ну, все равно по-любому меньше 2 часов, чтобы туда дойти. Но ни один из них не прошел, чтобы убедиться в достоверности информации, которую принесли волхвы о рождении иудейского царя, о рождении того, кого они ждали. Интересно, что вот эти языческие волхвы, они прошли очень длинный путь, возможно, с огромным сопровождением для своей защиты, чтобы поклониться Иисусу. И это должно было послужить, ну, для них, для иудеев, каким-то знаком того, что это действительно что-то важное произошло сейчас. Но ответом первосвященников, книжников было абсолютное равнодушие. Их спросили, они сказали, мы свое выполнили, все, разрешите идти, и они удалились дальше. Скажите, вот чем они занимались каждый день? Вот эти люди, религиозные лидеры, чем они занимались? Ну, Библию читали, Богу молились, в храме служили. То есть они постоянно что-то, они не лежали на печи. То есть служение в храме, тонкости ритуала, вот исполнение абсолютно всех вот йод, диспуты какие-то о законе, о правильности, проведение семинаров каких-то, обсуждение чего-то, да? То есть они постоянно занимались тем, что они пребывали в Слове. А сам факт рождения обетованного помазанника Божия, он никак не затронул этих людей. Согласитесь? Они были настолько погружены в храмовые литургии, что абсолютно не обратили на Иисуса никакого внимания. Означает ли это, что он для них ничего не значил? Наверное, значил. Ну, теоретически, или, по крайней мере, на устах значил, да? На практике мы этого не видим. На самом деле, очень многие сегодня, 21 век, я все время хочу перекидывать лесенки на нас. Вот очень многие погружены в свои дела до такой степени, что Христос остается где-то на задворках. Для нас очень важно прийти в церковь. Для нас очень важно прийти в сочельник, там, 25-го, 7-го. Я не буду просить руку, чтобы подняли, но, тем не менее, каждый сам в себе внутри. Скажите, вчера занимались тем, что почитали, что во всех Евангелиях говорится о Рождестве? Ну, просто для самого себя, для общения с Богом. Или просто были слишком заняты, поглощены подготовкой к сегодняшнему важному мероприятию, что не было времени. Знаете, дорога в ад вымощена не только для тех, кто отвергает Бога, но и еще для тех, кто равнодушен. Для тех, кто просто равнодушен к этой истине о нем. И достаточно ничего не делать, чтобы уже обнаружить себя где-нибудь на скамье подсудимых в преддверии ада. И, извините, не праздничные вещи, да, говорю. А некоторые говорят, а что я сделал вообще? А что я сделал-то? Да ничего, в том-то и все дело, ничего. А Иисус сказал, кто не со мной, тот против меня. Очень легко можно быть занятым церковными делами. То есть религиозность точно так же опасна, как и религиозность даже более опасна, чем прямое отвержение Христа. Потому что религиозный человек, он сам себя успокаивает, что с ним все хорошо. Что произошло вот с этими людьми? Они были абсолютно уверены, что они в безопасности. В принципе, реакция жителей Иерусалима была очень похожа на священников. Каков поп, таков приход. Да, они, конечно же, смотрели на ним. Все верующие, все ждали Мессию, все знали о пророчествах. И что вдруг встревожились? Да? Все знали, пришли мудрецы. Мудрецы пришли, сказали это. И все ничего не сделали, чтобы найти Иисуса. У нас тоже очень религиозная страна. Но я не хочу говорить о них. Я хочу говорить о нас. Ну, лучше говорить о нас. Очень легко взять клеймо на всех тех, поставить. Да, я такой весь в белой манишке, да? Нет. Поэтому давайте посмотрим, как правильно было поступить. И это правильно сделали волхвы. Итак. Простите, у меня 3 цифры здесь стоит. Ну, 4. Поставьте себе так в уме. Не верь своим глазам, да? Вот шарик туда надо переместить, чтобы шарик закрывал. Там 4 стоит. Итак, поклонение волхвов Христу. Когда в Вифлееме родился Иисус, с востока пришли эти самые мудрецы. Их в разных переводах называют по-разному. Мудрецы, волхвы, звездочеты. Греческий историк Геродот говорит, что они были в Персии племенем жрецов. То есть примерно то же самое, что левиты в Израиле. То есть они были наставниками, учителями, советниками персидских царей. Жертвы можно было приносить только в присутствии жреца, или сам жрец должен был приносить жертвоприношение. Они были членами совета царей, мудрецами, людьми святости, философами, знатоками философии, медицины, естественных наук, предсказателями, искателями истины, звездочетами. Мы не можем сказать, какую звезду видели. В интернете столько всего, какая звезда была, как она появилась, как она перемещалась, от чего там этот осколок. Столько всего написано, не знаем. Есть такое, например, предположение, что они были откуда-то оттуда, родом примерно из Вавилона. Это, наверное, помните, в Вавилоне когда-то был предводителем мудрецов человек по имени Даниил. Помните, да? Этому Даниилу было очень много открыто. Он был глава всех мудрецов. И так как глава, то он имеет возможность каким-то образом влиять, что-то рассказывать. И вот он рассказывал им о том, что появится звезда, которая приведет туда, где будет царь царей, Господь господствующих, Спаситель мира. Даниила уже давно не было, а у мудрецов передавалось из поколения в поколение. И когда они увидели эту звезду, они поняли, это то, о чем говорил когда-то этот человек. И они двинулись в это путешествие. Что мы видим о них? Они искали Христа. Они искали, они прошли эту дорогу. Если они шли из Вавилона, то это 1175 километров. Это что нужно для того, чтобы проделать такой путь? Скажите мне вы. Нужно желание, транспорт. То есть билет просто так на поезд не купишь, да? Что еще нужно? Обеспечение, подарки, ну хорошо, подарки тоже, с пустыми руками к царю не ходят, об этом написано в Библии, но обеспечение, какое обеспечение? Материальное, которое включает в себя деньги и на дорогу, и на защиту, потому что сейчас-то дороги небезопасные, да, а тогда ты пехом идешь, это должна быть большая защита для того, чтобы, если ты еще и подарки несешь, для того, чтобы тебя не ограбили, да, то есть эти люди должны были отпроситься у своего шефа или у своих шефов. Да? Мы не знаем, сколько их было. Там, да? Не на фильмы ориентируемся, а ориентируемся на Писание. В Писании мудрецы, да? Волхвы. Итак, нужно было отпроситься с работы. Да? То есть ты в этот момент не получал зарплату. Да? Мало того, ты еще и что-то потратил для того, чтобы туда прийти. Сам факт того, что волхвы были языческими священниками, они ничего толком не знали, что такое Иудея, царь иудейский, что это такое, то есть непонятно, то есть они знали какой-то царь, ну назвали его царь иудейский, вдруг по дороге они еще и узнали, что еще и такая страна есть Иудея, да, оказывается, огромная такая страна, на карте видели, да, Израиль, да, вот такая если карта мира, сколько места Израиль занимает, знаете? Не столько, точка стоит, а снизу сноска там, 153, Израиль, и все. То есть, вот они узнали, что есть такая огромная страна, они пришли в эту страну, да? То есть, они абсолютно четко поняли, они задавали вопрос, где царь? Где родившийся царь? То есть, они признали его как царя. Они занимали ответственное положение у себя дома, при своих царях, принимали, избирали людей, и представляете себе, они пришли поклониться царю иудейскому. Вообще, что такое поклонение? Написано «пав», они поклонились ему. «Падши поклонились». Вы часто кому-то падши кланяетесь? Пастору не кланяетесь падши? Да? Нет? Ну, понимаете, да, вот слово «падши», оно что-то подразумевает под собой. Что подразумевает слово «падши»? Давайте попробуем посмотреть здесь. Итак, они поклонились Иисусу. Падши поклонялись только Богу. Я прочитаю несколько текстов. Например, Евангелие от Матфея, 4 глава, 9-10 стих. Посмотрите. Дьявол искушает Иисуса и говорит ему, «Все это дам тебе, если, пав, поклонишься мне». Поклонишься или поклонишься? Простите, я не русский. Как? Пусть будет сегодня, будет поклонишься. Все. Итак, «Все это дам тебе, если, пав, поклонишься мне». Тогда Иисус говорит ему, «Отойди от меня, сатана, ибо написано, Господу Богу твоему поклоняйся и ему одному служи». Итак, поклоняться можно было только Богу. Пример с Петром и Корнилием. Помните, кто вчера кино смотрел, вчера очень хорошо показывали эту сцену. Там действительно, Даниила, 10 глава, 25 стих, когда Петр входил, Корнилий встретил его и поклонился, пав к ногам его. Петр же поднял его, говоря, «Встань, я тоже человек». людям нельзя было поклониться павши. Нельзя, это неправильно было. В книге Откровения, 22 глава, 8 стих. «Я, Иоанн, видел и слышал сие, когда же услышал и увидел, пал к ногам ангела, показывавшего мне сие, чтобы поклониться ему. Но он сказал мне, смотри, не делай сего, ибо я сослужитель тебе и братьям твоим пророкам и соблюдающим слова книги сей. Богу поклонись». То есть волхвы поклонились младенцу как мессианскому царю. Поклониться – это значит выразить почтение, упасть ниц, выразить благоговение. Ну, пример, я не знаю, где вы видели, что поклонялись? Ивану Грозному видели, когда поклонялись? Вот ему так, или падишаху какому-нибудь, да? Им вот так вот кланялись. Страх или любовь выражался в этом поклонении. Обряд поклонения выполнялся следующим образом. Перед таким человеком падали ниц, целовали ноги, край его одежды, землю, на которой он стоял. То есть эти волхвы, они сделали именно это. Давайте подведем итоги. Смотрю, время просто идет. Итак, какая же разная реакция была у людей? Здесь, в Евангелии от Матфея, вот небольшой отрывок, мы с вами увидели реакция Ирода, мы увидели реакцию иудеев, мы увидели с вами реакцию иудейских лидеров и увидели реакцию поклонения волхвов. Я считаю, что нам нужно проверить себя, что в моем сердце, как я собираюсь почитать своего Господа. Хочу ли я просто, чтобы это было за компанию с кем-то, просто веселье какое-то. Знаете, на самом деле это страшный праздник, Рождество. Вы можете себе представить люльку с младенцем, а над люлькой тень креста? Или виселицы, орудие смертной казни над вот этим вот младенцем. Этот младенец для этого пришел. Одно из предназначений для того, чтобы прийти на Голгофу. Что для меня Рождество? Как реагирует мое сердце? Отношусь ли я к нему должным образом? Давайте встанем. Посмотрите, значит, что у нас? Вид поклонения – это вражда. Вид поклонения – это безразличие. Вражда почему? Потому что боюсь за свое положение. Мне придется чего-то потерять. Или у меня безразличие. Безразличие – это нужно будет поменять свою жизнь. Как? Зачем мне туда лезть? Это что-то менять, от чего-то отказываться. Менять свой характер. А менять свой характер так не хочется. Или в моем сердце поклонение. Искать Иисуса. Узнать Иисуса, поклониться Ему. Самое удивительное, что нам не нужно проделывать энное количество километров для того, чтобы прийти поклониться Иисусу. В принципе, на самом деле, здесь всего лишь две реакции, согласитесь. Есть схожие реакции, эти все реакции верующих людей. Нужно что-то поменять в своей жизни, от чего-то отказаться. А это либо пугает, либо, как молодежь говорит, влом, да, что-то делать. И перед каждым стоит вопрос, или я выберу другую реакцию, действительно поклонение, как же я отношусь к Иисусу? С враждой, с безразличием или поклонение каждую минуту моей жизни? Ведь ответ на этот вопрос, он определяет нашу судьбу. Согласны?